Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В конце этого часа чтение и объяснение Евангелия недели 18 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым.
Сейчас очень развивается паломничество. А вы знаете, что святые по этому поводу? Ну, наверное, никто не знает. Вот Феофан Затворника я хотя бы прочту, он пишет. Собираетесь поговеть, и будто хотели бы на Вышу приехать, это к нему, Вышинскую, так? Хорошо это. Мне думается, что приехавшие на новое место – вы только кругом будете посматривать, удовлетворяя любопытство. А о говении и о том, чего ради оно предпринимается, совсем забудьте. Говейте там, где вас ничего не может развлекать. На Вышу – незачем. А в дороге, в другом письме пишет, дороги-то и не заметишь, как окостенеешь. Сколько предметов налезет в голову, и пойдет одна форма без силы и жизни. Не лучше ли вам отказаться от странствования? Ужасные вещи пишет. А в дороге пишет, чего не наберетесь, чего ненавидите, чего не наслушаетесь. Правда, интересно?
Вот это да!
Как же? По святым местам. Вы помните, у Крылова есть, а наши предки Рим спасли, гуси говорят. Ну да, вот был такой эпизод. И вот мы сейчас едем на места предков. Забыли? Да. Там были, мы едем туда, где были святые, у которых мы могли получить наставление, назидание. От которых мы действительно могли получить такой совет, который, может быть, нам на всю жизнь. А теперь мы к кому едем? На то место едем. Замечательно. Очень интересно. Оказывается, уже место. Правда, скажу вам, есть некое оправдание. Если человек действительно находится в такой обстановке, когда у него сплошная суета, и он действительно не может ни помолиться, ни вздохнуть, что называется, душой. Для таких людей, да, куда-то просто отъехать, там, где он может побыть, в атмосфере действительно церковной, богослужебной, где может побыть самим собой, да, это оправдано. Тогда действительно можно. А если он имеет возможность и здесь, и ходить в церковь, исповедаться, и причащаться, то еще паломничество предпринять. Это знаете что? Развлекаловка. Ну, тот же туризм. Туризм, только называем паломничеством. И вот эти вещи, я еще раз говорю, для людей, которые имеют возможность, где молиться, жить так, это сейчас развивается с очень большой силой. Ну и, понятно, тут находятся и те, которые могут поспособствовать этому. Это как всегда. Люди умеют делать деньги на чем угодно. Еще один момент, который также является для многих немаловажным – старцы. Да, старец действительно необходимый. Руководитель, ой, как нужен. Но смотрите – предупреждает, слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Поэтому мы находим такие просто твердые советы, удивительные. Пимен Великий говорит, не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое. То есть не узнав человека, а только потому, что говорят. Причем что говорят-то, Господи? Что говорят? Он прозорливый. Все. Все, больше ничего не надо. Ай-яй-яй. Это до какого убожества мы дошли? Прозорливый, значит, святой. Да неужели мы не знаем, что бесноватые бывают прозорливые? Что от дьявола бывают эти прозрения? Сколько об этом святые отцы пишут? Ну что вы? Афонские монахи сейчас прямо предупреждают от увлечения этой прозорливостью и пророчеством. Прям пишут. Такая, он и пишет, это одержимость. Такая одержимость искания вот этих прозорливства, прозорливств и пророчеств. Такая одержимость есть признак неверия и нежелания людей довериться Богу. Подумайте. Вот. А что пишет, например, Кассиан Римлян преподобный? Полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало. А старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам, многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред. Сколько людей получают, сколько приходится получать писем, говорят об этом. Недавно одно просто страшное даже письмо, просто не могу, получили. Настояли, чтобы я вышла замуж вот за такого-то. И теперь вот, ну, пишут, какие ужасы творятся. Вот. Что это такое? Батюшка настоял и сказал, да, выходи, выходи, выходи замуж. И теперь буквально сумасшествие в семье. Как же духовник? Кто духовник? Вы знаете, как духовника избирают? Я вам зачитаю. Преподобный Иоанн Лесвичник, учитель монашества. Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Как осторожными надо быть! Игнатий Брянчанинов прямо предупреждает даже от лжестарцев и говорит, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Слышите, как говорит даже? Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Доведают они, что самые их намерения, самые мысли, самые понятия их о великом иноческом делании послушании суть ложные. Послушание было только, во-первых, иноческое, а не среди мирян, как сейчас мне духовник сказал. В моих глазах был случай просто поразительный. Женщина просит, батюшка, мне надо съездить вот туда-то. Нет, да. Нет, нет, не благословляю. На другой день приходит. Батюшка, ну мне же нужно все. Нет, не поедешь. Говорит, третий раз. Ну, у меня все пропадет, у меня все дело. Ну, ладно, езжай. Ну, ладно, езжай. Слышишь, какая власть? Недаром преподобный Сергий Радонежский, где мы находимся, говорил о многих. Желание сана есть начало и корень властолюбия. И сам отказывался от этого. Это не так все просто, как кажется. Опасно вместо старца попасться на актера и начать разыгрывать душепагубную комедию. То же самое о чудесах. Господь сам предупреждает, чтобы не верили чудесам, что в последние времена особенно много. И более того, даже говорит, многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Беда, когда простые люди только услышали прозорливый, и все, и пали уже к ногам. Святых отцов мы не знаем. Это большая беда. Поэтому хочется порекомендовать, сказать, если кто хочет духовной жизни, кто хочет как-то хотя бы освободиться от омерчения, приобретите хотя бы даже один томик Игнатия Брянчанинова. Хотя бы один томик. Его немного, его всего 5 томов, если кто может. Но надо не просто приобрести, надо читать. Хотя бы по нескольку страниц. Вот так. Ну ладно, вы извините, я все время говорю, нельзя профессорам давать свободу слова. Это вообще это беда с ними, их не остановишь. Да, я останавливаюсь во избежание недоразумений. Для того останавливаюсь только, чтобы вы могли, может быть, какие-то у вас вопросы есть, на которые надо ответить. То, пожалуйста, я сейчас к вашим услугам.
Как подобает христианину проводить церковные праздники? Как вы относитесь к крещенским купаниям?
К крещенским купаниям я отношусь это больше как к культурной традиции. Какая-то, которая в нашем народе действительно это было. Это не хорошо и не плохо. Не хорошо и не плохо. Как хотите. Потому что никакого религиозного значения это не имеет. Религиозного не имеет. Правда, в одном монастыре мне одна такая, ну, простая монахиня. Ой, вы знаете, Алексей Ильич, в этом году были такие морозы, и мы даже не смогли искупаться, вот, и грехи-то наши не прощены за прошедший год. Ну, что тут будешь делать? О, святая простота! Только и всего. Никакого религиозного значения не имеет. А уж как праздники проводить, ну, слушайте, я не хочу вам сейчас рисовать какие-то идеальные картинки. Я хотел бы сказать одно, ну хотя бы хоть не превращайте это в пьянку. Это в основном это мужчин касается, но иногда и женщины балуются. Вот, так, насколько возможно, отказаться от этого несчастного телевидения и интернета. Ну, удержитесь, ну хоть на недельку на это, вот, удержаться от этих вот этих вещей. Хочу вам сказать, это из психологии. Все впечатления, которые мы получаем извне, и даже изнутри, конечно, но извне, все остаются. И не просто остаются, а действуют на нашу душу. И если мы возьмем сейчас какой-нибудь, представляете, труп положить там под пол и дыру вставить, что будет? Все схватят за нос и бежать, не правда ли? Правда? Понятно. Мы от трупного запаха куда бежим? О, как опасно смотреть многие вещи и слушать. Не надо в свою душу пускать эти трупы разлагающиеся. А вот эти гадости, которые можем увидеть, это именно это и есть. Поэтому в празднике надо стараться отказаться от этих вещей. Но не только избеги зла, говорит Писание, но и сотвори благо. Какое же благо? Может быть, есть в нашем окружении очень больные, нуждающиеся люди. В праздник придите, поработайте там. не праздновать, а потрудиться, убрать в комнате, поухаживать, что-то приготовить, пищу, может быть, что-то принести. Господь сказал: только напоивший только чашей воды во имя ученика, да, получит награду. Ибо любовь к ближнему, я вам скажу, это вторая и главнейшая заповедь. Вообще, там, где нет любви, там нет христианства. Надо это запомнить. Пожалуйста, запомните. Нет христианства там, где нет любви. Хоть будьте какими угодно подвижниками и ходите, хоть ночуйте в храме. Нет любви – нет Христа и нет христианства. А любовь – это активная сила. Активная. И вот тут понудить себя, спонудить и помочь нуждающимся – великое благо. И последнее, что – праздники, праздники. Ну, вот немножко почитать бы доброй литературы. Ну, почитайте тех же послания апостольские из Нового Завета, Новый Завет, Евангелие. Ну, почитайте письма Ламского старца, который вот только вот в прошлом году был канонизирован. Он действительно святой человек. Почитайте его. Это же замечательные письма игумена Никона Воробьёва. Почитайте... А вот, Дорофей, ну что есть у вас в празднике? Вот это нужно. Вот это, я думаю, то, что нужно бы нам делать в празднике.
Есть ли мера в благотворительности? Человек строит церкви, помогает людям, и большие имеет возможности. Но иной раз тратишь на себя или свою семью, а потом думаешь, ведь и другие люди есть, кому кушать нечего. Получается, от радости благих дел нет. Как определить меру того, сколько нужно отдать нуждающимся, а сколько по совести себе оставить?
Ну, пожалуй, начну с конца вопроса. На это отвечает апостол Павел. Мне отвечать не нужно. Он отсказал: тот, кто не заботится о своих, и особенно о своих ближних, о семье, тот хуже неверного и отрекся от веры. Ибо, вступая в брак, он дал обещание. Жена – это не слуга и не раб, как это было до христианства, а одно тело с мужчиной. Так же, как и мужчина, одно тело с женщиной. И поэтому в данном случае... Вот заповедь апостола: тот, кто не заботится, хуже неверного и отрекся от веры. Второе, надо помнить мысль отцов, сказанную с полной твердостью: все без меры от дьявола. Как узнается мера? Опять отцы говорят: нет добра без рассуждения. Нет добра без рассуждения. Рассуждение должно основываться, конечно, на чем? На основе Священного Писания и святоотеческого, конечно, учения. Это, так сказать, ну, нужно это иметь в виду. Без рассуждения нет добродетели. Поэтому нужно спокойно ее совершать, успокоиться, без этого надрыва, без этой горячки. Потому что, когда кипит кровь, тут очень-очень легко ошибиться. Вот поэтому вот таким образом, я скажу, должен поставить границы этой своей деятельности. И надо помнить, что Богу нужны, как говорил Серафим Саровский еще, запомните, что Господь принимает только то доброе дело, которое совершается ради Христа, то есть ради исполнения заповеди Евангелия. А в одной... был такой Никон Черногорец, и его книга очень была популярна у нас на Руси еще в XII веке. Так он там прямо пишет: лучше, преподобный Никон пишет, лучше помогать нуждающимся, нежели украшать и церкви. Во-первых, помоги нуждающимся, а во-вторых, уже заботься об этих вещах. И нельзя тут голодный, а ты тут золотые купола ставишь. Пострадаешь за это. Вот так.
Олег Ильич, что вы посоветуете молодым людям, желающим и решившим сегодня посвятить себя служению Богу и Церкви? Как, будучи ревностным, не выгореть? Как не поддаться духу времени?
Послужить Богу можно на любом поприще. Например, трактористом быть, пастухом, крестьянином, министром, дипломатом, президентом, архиереем, богословом. Служит Богу не тем, где и ты находишься и чем ты занимаешься, надо запомнить. А то, знаете, некоторые, приехал на «Жигуленке» послужить Богу, а уехал оттуда на «Мерседесе». Он Богу послужил, знаете ли. Да? Не место и не род деятельности означает служение Богу, а означает ему христианская жизнь по совести на том месте, на который промыслом Божиим так ты оказываешься поставлен. Неважно, кто ты, учитель или рабочий, инженер или министр. Вот так. Поэтому молодому человеку надо избирать, конечно, профессиональную деятельность, соответствующую его данным, его способностям, его интересам, ну и, конечно, с учетом того, в какую атмосферу он попадет на избранном пути. Это надо учитывать, то есть с рассуждением. Еще раз повторяю, святые отцы крепко-накрепко сказали: «Нет добродетели без рассуждения». И поэтому и молодому человеку надо рассудить, взвесить. Но служить Богу можно на любом месте, на любом. А то все время, думаю, служить Богу, значит, я пойду в церковь. Да пока ты не в церкви, ты, может быть, и сделаешь больше. А придя в церковь, ты вдруг встретишься с таким вдруг соблазном. Но вы же понимаете, разные есть священники, правда же? Правда же? Правда. Ведут себя по-разному, правда? Да. Есть, может, и неверующие совсем. Правда? Да. А то мой сыночек в алтаре прислуживает. Да вы посмотрите, кому сначала прислуживает. В алтарь можно войти с благовением, а выйти потом не знаю кем. Вот так. Так что служить Богу можно везде, независимо ни от времени, ни от места, ни от чего-либо другого. Так.
А можно ли упражняться Иисусовой молитвой, не имея духовника, а только по руководству святых отцов церкви? Или это опасно, можно повредиться?
Дело в том, что насчет духовника я сказал, смотря какой духовник, то вы попадете на человека, который скажет: ерундой занимаетесь, какой-то молитвой Иисусовой, смех один. Тебе ясно, ходи в церковь, да и все. И все. Ну что вы, смотря какой, что такое духовник? Слушайте, я же вам зачитал Иоанна Лесвичника. Прежде чем вдаться кому-то, нужно испытать, узнать. Каким образом это испытать, узнать? Батюшка, как бороться с помыслами, не скажете? Батюшка, что вы посоветуете мне? Вот у меня ревность очень. И так далее. Вопросы, которые... По вопросам, по ответам вы можете... А что вы посоветуете почитать? Исаак Сирин говорит, чтение – это совершенно необходимое явление в жизни христианина, без которого его душа будет захламлена всякой дрянью. Слышите, чтение – великое дело, говорит он. А что вы посоветуете? Послушать проповедь его, если он только рассказывает о том, как, да, где был, какие святые места, какие чудотворные иконы, как святые за нас молятся, как Божья Матерь покрывает нас святым покровом, да, то тогда, наверное, лучше воздержаться. А вот тот, кто учит вас молиться, о, это интересно. Это интересно. Как же это? Тот, кто скажет, почитайте из Игнатия Вринчанина беседу старца с учеником о молитве Иисусовой, О, это уже назидание. Слышите, так что нельзя безрассудно обращаться к любому «мой духовник», а потом скажут: «нет, нет, ну ладно, давай, езжай». Да? Этого хотите? Рабами стать? Надо не рабами стать, а искать друга. Духовник – это друг. А если начинает командовать, все, знайте, бегом бежать от него. Пимен Великий, повторяю вам еще раз, говорил: немедленно разлучаться с тем духовником, который оказывается неполезным для души, душевредным. Во какие вещи-то! Вот так.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Студентка факультета психологии. Интересует вопрос. Как вы посоветуете относиться к психоанализу?
Смотря какому психоанализу? Фрейдовскому, что ли? Да. Да, что такое свобода, фрейдовская свобода? Это раскрепощение, раскрепощение сдержанных инстинктов. Фрейдовская свобода. Вообще, это фрейдизм, это ужасная вещь, я вам скажу. Правда, подсознание – это термин неплохой термин, и можно даже пользоваться. Но сама идея Фрейда – что вы? Что вы? Это же опаснейшая вещь, которая идет прямо в... Понимаете, интересно, что с одной стороны перед нами стоит гигантский опыт сотен и тысяч подвижников христианских, которые говорят о том, что такое внутренняя духовная жизнь. С другой стороны, Фрейд. И вдруг все бросились на Фрейда. Ну, кто все? Это на Западе бросились. А у нас всегда находятся, Господи, ой, всегда находятся западники, так называемые, так и смотрят туда, открыв рот. Помните, как у фон Витина? Нет, хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне. Вот вам, да, то же самое и в отношении Фрейда. В общем, я отношусь отрицательно к его этим, так сказать, рассуждениям, и они прямо противоречат действительному, истинному опыту действительно святых людей.
Вопрос. Может ли быть умное делание без борьбы со страстями?
Ну, это да, это может ли быть огонь, который не будет греть, да? Да, действительно, как же это такое? Конечно, нет. Ни в коем случае, это предупреждаю, что молитва, не сопровождаемая понуждением себя к исполнению заповедей, это не молитва, это самообман. Только при понуждении себя к исполнению заповедей и покаянием молитва будет действенной. Конечно.
Почему святых нельзя просить об усопших? Ну, наверное, там, не знаю, святитель
откуда
Николай...
Это? Откуда это просили? Откуда это? Дело не в этом. Вообще, молитва была сначала Богу Иисусу Христу. Вот вся молитва. Потом постепенно уже, как мы друг друга, знаете, даже мы друг друга просим. Я знаю, что это мой товарищ, но тоже грешный человек, как я, но говорю, у меня вот дело такое серьезное, ну вспомни меня, помолись. Друг друга просим, но почему не попросить святого человека? У Бога нет мертвых, все живы, только в этом смысле. Так и здесь. Здесь дело не в том, что почему нельзя, но в данном случае уж надо... Просто уж не святых молить, а Господа, но нисколько не запрещено и обратиться к святому, если хотите. Ну, пожалуйста, таких никаких запретов не существует.
Чин поминовения усопших святителя Петра, могилы, можно ли читать по его наставлению мирянам или просто читать псалтырь по усопшим?
Ой, Петр могила... Это один из самых прокатолических, да, таких митрополитов. Да, он очень много заимствовал из католицизма. Очень много. О нем очень сильно пишет архиепископ Василий Кривошеин. Да. Поэтому он заражен схоластикой очень сильно. Вот. Он составил громадный чин – это отчитки, который, слава Богу, на Руси так и не привился. Громаднейший чин. Вот. Поэтому я думаю, что следует, конечно, не на него обращать внимание, не на этот чин. Надо следовать вот тому, что... Как там у него...
Псалтирь.
Вы знаете, чтобы только не превратить псалтирь в буддийские заклинания. Вы знаете, можно и молитвы читать, и псалтирь читать без смысла, забыв о том, что мы читаем. Вся суть-то в чем? Чтобы все-таки это обратиться к Богу, чтение. Псалтирь замечательное просто. Это действительно богодухновенное писание. Но надо писать, читать осмысленно, а не бессмысленно. А очень часто у нас происходит то, что мы превращаем это в бессмысленное чтение. Вот тогда это беда. Тогда это язычество.
То, что надо молиться за усопших живых, однозначно. Но как правильно, чтобы не надорваться? В одной из лекций вы говорите, что мы обязаны молиться за ближних, самых. А остальные не в нашей компетенции. А как правильно в церкви, а как дома?
Я просто говорю вам, что мы люди ограниченные. Я могу, конечно, Господи, спаси и помилуй всех. Но я прежде всего, если хотите, по чувству долга, обязанности и по заповеди апостолов, который сказал, что не заботится о своих, тот хуже неверного, прежде всего должен заботиться о ком? О ближайших, о своих родных, о своих, может быть, благодетелях и так далее. Мы же не можем о всех заботиться. Ну, молитесь, конечно, о каких-нибудь североамериканских индейцах. Ну, можете, конечно. Или папуасах, если уж вам нравится. Пожалуйста. Вот, да, мы ограниченные люди. И спектр наших действий, он тоже ограничен. Только и всего. И, вы знаете, есть такая большая опасность, когда говорят, он молится за весь мир. О, я падаю в обморок. А вы знаете, когда человек тонет, как он себя чувствует? И кому он может помочь? До тех пор, пока он не спасся, он никого не вытащит. Мера наших молитв за других людей, ее успешность определяется мерою нашей духовности, собственной. Вот в чем дело. Мы не можем спасать других, если не спасаясь сами. А то что мы делаем? Да ладно я, главное мой ребенок. Да? Это может сказать только тот, никогда в самолете, наверное, не летал. А если летал, то, наверное, вспомнит, как перед полетом там стюардесса говорит, если в случае чего, то учтите, сначала маску оденьте на себя, потом на ребенка. Ибо если вы на ребенка оденете, то и случится. И вы погибнете, и он погибнет. А если вы сначала на себя, то, может, и вы спасете, и его, может, спасете. Слышите? Вот ведь как. Спасение другого и молитва за другого обусловлены чем? Нашей степенью духовности. Вот. Зависит от того, почему к святым обращаемся за помощью. По этой самой причине. А чем измеряется степень духовности? О, вот это интересно. Чудесами. Пророчествами. Исцелениями. Изгнанием бесов. Чего-то вы скептически улыбаетесь. Правильно. Благодать Божия дается человеку прямо в соответствии со степенью его познания себя и отсюда приобретения смирения. Когда я вижу, я не могу не осуждать. Надо же это. Не могу не завидовать. Не могу не тщеславиться. Не могу не лукавить. Не могу не притворяться. Слушай, так что же есть-то ты? Вот это да! А я-то думал, да чего же я хорош. Вы слышите? Только сопоставление своей жизни с Евангелием дает мне реальную картину того, кто я есть на самом деле. И вот тут, когда я вижу вот это состояние того, что, оказывается, я-то не могу ни одного, ни другого, ни десятого, это называется познанием себя или иначе смирением. Тут я и смиряюсь только. И вот меры этого смирения дается и благодать Божия человеку. Вот, оказывается, какая зависимость. Это надо помнить. А то вообще я, знаете, какой христианин? Православный. Вот так. Не могу не осуждать даже. Вы слушаете? Христианин называется. А вы знаете, что такое осуждение? Я бы такого не сделал, как она, эта дрянь. Ах, да чего же я хорош. Насколько я лучше. Вы слышите? Я даже не знал, что, оказывается, какая у меня гордыня-то. И тут на тебе попался. Я бы такого не сделал. Ах-ах-ах. Может, вас живьем канонизировать? Поэтому будем опасаться, кстати, осуждать. Стыдно просто. Просто стыдно. Уж не говоря там о нарушении заповеди даже.
А как относиться к молитве по соглашению, когда через интернет собирают группу и в одно и то же время читают акафисты?
Да только вы знаете, что это побольше платите только там секретарям. Денежку не забудьте. И такая молитва пойдет по соглашению. Замечательно просто. И чем больше пошлете, тем лучше. И там скажут, дурачки, давай, давай сюда. Давайте сюда. Вот так. Нашли способ. Вот действительно, ловкие же люди. Это я просто поражаюсь. Где это вы найдете у святых отцов? Что 2000 лет никогда не было такого. И вдруг открыли. Открыли. А, ну да, наука достигла интернет, ведь получилось. Тогда не было. Ах, святые не знали этого. Они бы, наверное, это сделали. Ай-яй-яй. Помолись о тех, кто тебя просит. Помолись. А по соглашению, такое-то время, если еще столько денег, Боже мой, чего только не накрутили там. Ой, да избавит Бог. Будем жить просто, следуя заповедям Господним. Вот так. И молиться будем друг за друга, но не вообще за кого-то неизвестных мне, а ты хоть помолись за тех, кто известен. Спаси вот того, помоги тому, кто перед тобой, а нет там какой-то там, где-то за 3/9 земель. Да. Ну, поняли мое отношение, наверное. Дальше не буду.
Какая разница между попущением и наказанием Божиим? Спаси Господи.
Вы знаете, что существуют законы? И знаете, ученых прославляю, правда? Говорят, вот Ньютон открыл закон. Ему яблоко по макушке трахнуло. Так, и он понял, оказывается, существует закон тяготения. Как здорово! Это вообще замечательно. Оказывается, существуют также и законы духовные. Точно так же существуют. Преподобный Кассиан Римлянин даже пишет, что каждое наше дело, благое или злое, влечет за собою соответствующие последствия. Просто естественно, почему он подчеркивает слово, естественно влечет за собой последствия, а не, слышите дальше, а не потому, что Бог каждый раз, да, посылает что-то. Существуют духовные законы точно так же, как и биологические, и материальные, там психические, какие угодно. Духовные законы существуют. Поэтому Бог никого не наказывает и никого не награждает. Так же, как и когда человек живет правильно, если он живет, то кто его награждает? Ну, он просто живет, он здоров, все нормально. не нарушает, не прыгает с пятого этажа. Как... Но если он живет ненормально, какой Бог его наказал, когда он прыгнул с десятого этажа, интересно? Бог наказал? Нет, конечно. Нельзя нарушать духовные законы так же нельзя, как и физические. Бог же, в чем функция Бога состоит? Бог – врач, который стоит рядом со мной и ждет только, когда я осудил кого-то, осудил. Господи, прости меня, исцели меня. Готов исцелить, простить. Я нарушил закон. Я прыгнул с какого-то этажа и сломал ногу. Стоит врач, готовый тебе помочь. Обратись к нему, и он исцелит тебя. Вот, оказывается, какая картина происходит. Бог не наказывает. Бог врач. Слышите? Врач, а не палач. И даже не судья. Вот это очень важно. Это очень важно понять. Поэтому к нему почему и требуется молитва, обращение, покаяние. Как к врачу мы ходим, ну, также и к нему требуется также обратиться. Вот так. Вот поэтому никаких наказаний от Бога нет. Он есть любовь. Любовь. И можно сказать, что когда исцеляет, то это награда. Когда лечит. Ну, кому придет в голову, что вот врач, да, у меня зуб заболел, я сходил к врачу, и он меня наградил. Ну, Господи, ну при чем наградил? Тебя исцелил, и все, ты теперь сияешь. Нет у Бога ни наград, ни наказаний. Он только врач, желающий всем благо. И призывает, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Придите, покайтесь, кайтесь. Вот что требуется от нас.
Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, о природе духовного родства.
В этой терминологии, я вам скажу, когда мы употребляем, есть два смысла. Один смысл – реальный и действительный. Духовное родство устанавливается между людьми. Вот Игнатий Брянчанинов тот пишет, с одной стороны пишет, как трудно сейчас найти делателя непрелестного. С другой стороны пишет, какое великое благо найти друга, то есть единодушного, единомудрого, единостремящегося, как важно найти. Вот. И вот между людьми устанавливается, между такими, духовное родство. Но есть другое еще понятие духовного родства – которые, например, говорят, что между там крестными и крестниками, и там целая есть схема даже такая. Я вам скажу, здесь по факту совершения таинства не возникает духовного родства. Мы были крестным, и потом и не знаете этого ребенка, и ничего, или человека. У вас нет никакого общения. Да вообще вы далеки от всего этого. Сами не духовные. И он, наверное, тоже. Никакого духовного родства-то нет. Не в силу совершения таинства устанавливается духовное родство, а в силу жизни, стремления человека. Только. А то так говорят. Все, окрестил – уже духовное родство. Какое там духовное родство? Я крестил потому, что за стол пойти, выпить можно, обмыть крещение, такая красота, да и только. Вот там и все духовное родство. Ну вот называют так, но на самом деле ничего подобного. Еще раз повторяю, духовное родство в единстве, единстве мысли, единстве убеждения, единстве стремления к христианской жизни. Ой, здесь так важно найти единодушного человека, вместе обсудить, вместе читать. Ну что вы, вместе, если хотите, действительно молиться. это редкость. Это очень большая редкость. Всегда была редкость, а сейчас особенно.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 19 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 26 зачало, 6 глава, с 31 по 36 стих. Господь сказал: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Христос постоянно, мы слышим в Евангелии, говорит о любви, выделяя из всего, что есть в тайнах жизни, в заповедях Божьих две самые главные заповеди – о любви к Богу и к ближнему. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». «Огонь пришел я низвести на землю, — говорит Христос, — и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Бог — это любовь, и христианин — это тоже любовь. Никто из нас не живет один на необитаемом острове. Мы, например, живем в городе, где 10 миллионов человек, в стране, где более 100 миллионов человек, на земле, где несколько миллиардов. И без любви семья, общество, народ и человечество начинают распадаться, разрушаться. «Люби, — говорит нам Господь и Его Святая Церковь, — родителей твоих, отца и мать, которые дали тебе жизнь и воспитали тебя. Люби друзей своих, тех, с кем ты Господом поставлен рядом в твоих каждодневных трудах. Люби соседей, с которыми ты рядом живешь, и так или иначе общаешься каждый день. Не так, чтобы выходили и не здоровались друг с другом люди, живущие рядом или рядом работающие. Мы должны любить в первую очередь тех, с кем связаны особыми узами родства или дружбы. Хотя эта любовь может быть очень непрочная. Мы знаем слова Евангелия о том, что предаст брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. А слово о любви, которое предлагает нам Господь, это не совет, не пожелание, это заповедь, которая занимает самое высокое место в Евангелии, высоту креста. Мы должны любить своих ближних домашних. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, говорит нам Слово Божие, тот отрекся от веры и хуже неверного. Однако врагами человека могут быть его домашние. Почему? Потому что они любят только земною любовью, хотят, чтобы все у нас было устроено в плане земном, здоровье, благополучие. У каждого человека есть личные враги, и о них тоже надо говорить с рассуждением. Эти личные враги – наши друзья, потому что благодаря им мы начинаем лучше понимать, что из себя представляем, насколько мы христиане, насколько есть в нас любовь. Даже дьявол в этом смысле служит нашему спасению. Как говорит апостол Павел, «Дадеся ему жало вплоть от ангела сатанина, дабы не превозносился за многие дарования». Да научусь самой главной тайне жизни – смирению, познаю самого себя со всей своей неправдой и нелюбовью, и через скорби, которые мне невольно приходят, благодаря тем людям, которых я называю врагами, будет совершаться мое духовное восхождение. Мы должны знать, для чего Господь посылает нам личных врагов. Не просто для нашего духовного преуспеяния. Если подвигом христианской веры ты сделаешь другом своего личного врага, которого ты не желаешь видеть и даже слышать о нем не хочешь, то над тобой исполнится слово апостола. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Нам трудно исполнить эту заповедь о любви к врагам. Почему все больше вражды в мире? Потому, говорит нам Слово Божие, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И на место любви становится не любовь, а ненависть и вражда. Вся жизнь дается нам для того, чтобы мы научились этой единственной заповеди, по которой мы отличаемся от всех прочих людей. Никакая духовность, как бы высоко она по видимости не взлетала, ничего не значит, если мы не достигаем этой заповеди. Как говорит апостол Павел, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Если мы не имеем любви, то вся наша вера – пустозвонство. Путь всей жизни для научения заповеди о любви к врагам постепенен. И прежде всего, если мы слышим Слово Божие, что из-за умножения беззакония охладевает любовь, то должны решительно в согласии с этим пониманием строить свою жизнь. Там, где у нас есть грубые грехи, с которыми мы не боремся, есть и умножение беззакония, и ни о какой любви нам говорить никогда не придется. Значит, нужно эти грубые грехи отсечь, чего бы нам это ни стоило. «Более же всего, — говорит нам апостол, — облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Если мы знаем, что любовь есть печать совершенства, что в ней заключено исполнение всех заповедей Божиих вместе взятых, то только по мере того, как мы исполняем все заповеди Божии нам данные, мы научаемся высшей заповеди о любви к врагам. И это, в свою очередь, раскрывает нам, что там, где есть уступки злу, лжи, там не может быть никакой речи о научении заповеди о любви к врагам. Только тогда, когда мы бескомпромиссны до смерти ко всякому нашему греху, можем мы узнать, о чем говорит Господь, предлагая нам эту заповедь. Блаженный Августин говорит, что любить врагов своих – это значит молиться о них, потому что только силой Божией, которая дается нам через молитву, можем мы исполнить эту заповедь. Только любовью Христовой, которая дается нам в молитве. Многие духовники сейчас говорят, что в наши каждодневные молитвенные правила следует включить молитву об умножении любви, которая есть в молитвословах. Сегодня Господь приглашает всех нас молиться о своих врагах. Мы молимся о ненавидящих и обидящих нас. Это должно быть каждодневным, обязательным правилом, и даже прежде всех других молитв, так говорят святые отцы. Когда ты становишься на молитву и хочешь о чем-то упросить Господа, пусть первое твое прошение будет о тех, с кем ты во вражде, кого ты ненавидишь. Пусть это будет нашим осознанием того, что весь путь нашей жизни потому крестный, что заповедь о любви к врагам действительно крестная. Но вы любите врагов ваших, говорит нам Господь, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ неблагодарным и злым. Только тот, кто повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, может дать нам любовь к врагам. Только тот, кто на кресте обнимает весь род человеческий, напоминая нам о том, что любовь — это такое понятие, которое не имеет границ и присутствует во всей нашей жизни, может научить нас тайне его святой заповеди. Она выше естественна, но, с другой стороны, это самая естественная заповедь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, говорит Господь. Это его золотое правило, есть основание заповеди о любви к врагам. Как говорит святитель Феофан Затворник, есть ли какое зло, которое бы мы хотели, чтобы оно было сделано по отношению к нам? Точно так же мы должны поступать и мыслить по отношению ко всякому другому человеку. И есть ли какое добро, какое бы мы не хотели иметь для самих себя? Точно так же мы должны поступать по отношению к каждому человеку, по закону правды и справедливости. Только тогда мы перестанем быть грешниками. Христос говорит, что и грешники, любящих их, любят. Кто эти грешники? Этим словом назывались язычники, люди, не знающие Бога, не верующие в Него, не понимающие тайн жизни. И большинство христиан, оказывается, могут быть христианами только по имени, грешниками на самом деле, язычниками. Если мы живем по тому же закону, по какому живут грешники, только любящих нас любим, то мы не христиане, мы язычники. Только тогда мы являемся чадами Отца нашего Небесного, когда любим своих врагов. Эта любовь не просто наше сердечное переживание, она действенна. Когда мы благотворим людям, которых считаем своими врагами, делаем добро, тогда уже мы обращаемся в нашей молитве ко Господу не на словах. Не одними устами мы говорим «Отче наш», но нам открывается страшная благодатная тайна того, что есть Отец наш Небесный. И этот путь к исполнению заповеди есть путь радости, хотя он неизбежно сопряжен с кровью, потом, со слезами, которые не могут отнять у нас этой радости, но которых мы никогда не можем избежать, если хотим быть христианами. Любить врагов — слишком сильные слова для тех, кто их услышит. Многие из учеников отошли от Господа, и Господь сказал тогда остальным: «Не хотите ли и вы отойти?» Вся неправда, которая в нас есть, протестует против заповеди о любви к врагам. И вся правда, которая в нас есть, хочет справедливости и праведного воздаяния. Но в мире есть крест Христов, которым мы отмечены. Есть святые мученики, древние и новые, великое множество святых. И всякий из нас, кто хочет быть Христовым, да услышит и да воспримет эту тайну жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.